Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». Сегодня у нас вновь американская тема, как и неделю назад, но на этот раз будем говорить о том, как завершалась холодная война, потому что в 86-м году, как раз в ноябре, Михаил Горбачев и Рональд Рейган проводили женевские встречи. А в итоге, как мы знаем, к договоренностям все равно пришли позже гораздо, но в любом случае именно этот период, 20-21 ноября, считается как раз 86-го года тем периодом, когда холодная война завершалась. У нас в гостях политолог-американист Виктор Мизин. Здравствуйте, Виктор Игоревич.
Здравствуйте, очень приятно.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть... Твиттер «Собака говорит МСК» и наш Телеграм, которым мы вас призываем активно пользоваться. Собака... Ой, ой. Без собаки, простите. «Говорит МСК-бот», конечно же. Виктор Игоревич, давайте начнем с того, как сложились отношения между странами к середине 80-х годов. Ну, чтобы понимать, за счет чего стала возможна та встреча.
Но я хочу сказать, что не будем забывать, что 80-е годы — это был пик холодной войны, когда... Рональд Рейган, избранный президентом США, назвал Советский Союз империей зла и, в общем, предрек, что его место будет на свалке истории. И, в общем, в Кремле была большая обеспокоенность. Мы достигли тогда, что очень важно, ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами в конце 70-х, начале 80-х годов. Вот. И я очень горд, что моя семья в это вложила. Большой вклад. Мой отец был генеральным, потом позже конструктором системы управления ядерными силами. И я знаю, чего это стоило нам, и какие огромные деньги затрачивались. А потом уже началась буквально паранойя, что мы действительно ждали какого-то, знаете, как говорят, удара из облаков. И была программа, даже такая РИАН, печально известная, когда Андропов заставлял советских разведчиков ночами кружить вокруг Пентагона и смотреть, не горят ли там окна, не готовятся ли они. Ну, это вот сейчас кажется смешно, но какие признаки есть, что США готовы нанести по нам внезапный удар, а советские конструкторы боролись за тем, чтобы сократить как можно больше вот это время предупреждения ракетному ударе. И, конечно, и вы знаете, какие лидеры у нас были, никогда не забуду карикатуру из журнала, по-моему, «Тайм», значит, морг, лежат трупы с бирками на ногах, и стоят два агента КГБ, такие в плащах, но типичные в очках, и говорят, вот этот еще шевелится, он будет нашим следующим генеральным секретарем ЦК КПСС. И, конечно, когда пришел Михаил Сергеевич с этим человеком, говорившим с характерным южно-русским акцентом и с неправильными ударениями, связывались очень большие надежды вот с этой там... перестройка.
Надежда у кого?
В народе, я думаю, что да, в советском, потому что жизнь становилась все хуже, электрички за колбасой в Москву все длиннее, проблема с продуктами все хуже. При этом мы достигли, ну, это уже при нем колоссальных успехов, да, в освоении, скажем, космоса, была создана эта блестящая программа «Энергия», к сожалению, сейчас похоронена, вот, которая на околоземную орбиту могла забрасывать там 100 тонн груза, что, естественно, могло использоваться и для военных целей. Так что ожидания были колоссальные. Пришла новая команда людей, в частности, вот этот грузин Шеварнадзе на место министра иностранных дел. Постепенно стали убирать старую гвардию, этот процесс, ну, он активизировался уже к концу 80-х годов, вот, появились какие-то новые люди, ну, ожидания были очень большие, я это прекрасно помню. Начали печататься ранее запрещенные книги, выходить, да, в частности, там, всякие публикации мигрантов, стали появляться фильмы, ранее запрещенные.
Но ведь примечательно, прошу прощения, Виктор Игоревич, что во многих источниках, которые как раз, ну, публикации, где анализируются вот эти Женевские переговоры, там сказано, что именно с приходом Горбачева ему поступило предложение как раз-таки со стороны американцев устроить вот эти вот встречи и переговоры. Но при этом говорят, что неким посредником была почему-то Маргарет Тэтчер. То есть именно вот резко пришел Горбачев, все, и с ним решили разговаривать. Почему?
Ну, это же понятно. Я хотел к этому перейти.
Да.
Это понятно, потому что увидели молодого, незашоренного лидера, считали, что он меньше обременен ну, какими-то такими идеологическими скрепами, да, скажем, как, ну, тот же самый уже покойный к тому времени Михаил Суслов. И госпожа Тэтчер действительно первая сказала, когда он посетил, еще не будучи избранным генеральным секретарем Лондон, что с этим человеком можно иметь дело. Я думаю, что это, поскольку к ней и Рейган относился с большим пиететом, это послужило определенным сигналом. Потом еще до Рейкьявика произошла встреча первая личная Горбачева с Рейганом, и удивительно, что, несмотря на...
Вы имеете в виду то самое приватное разговор у камина?
Да, и несмотря на то, что Рейган, казалось, там такие филиппики отпускал в адрес Советского Союза, в общем, достаточно обидные для советского руководства, как я понимаю, встреча пошла очень в таком любезном, в теплом тоне, и я думаю, что... какая-то химия персональная, она там появилась. А химия, как мы видим, вот, пардон, в том, что, к сожалению, не случилось или там случилось в отношениях между нашим президентом и Обамой, она очень важна, потому что, личное взаимоотношение людей. Плюс, очень важно, я хочу об этом сказать, это профессионализм команд советников или там советчиков или экспертов и в США. Это просто блестящие люди.
Но они встречались для чего? Вот, то есть изначально
задача... Ну, все понимали, что надо отойти вот от этого...
Политики конфронтации.
От этой... даже не конфронтации, а буквально от угрозы вот, просто ядерного конфликта, что надо как-то договариваться опять, что надо как-то возвращаться, к тому, хотя бы, что было в середине 70-х, когда были Хельсинские договоренности, когда, в общем-то, Москва во многом предложила эту политику разрядки и детанта, потому что слишком большая угроза ядерной войны. Все хорошо помнили, что такое Карибский кризис. Вот для меня лично, я там 6-летним ребенком приготовился умирать. Вы знаете, когда ты это переживаешь, это достаточно страшно. Я представляю, что почувствовали, так сказать, руководители, в том числе военных ведомств.
Я к чему говорю, Виктор Игоревич? Тут просто важно понять, с чего они начинали. Потому что, насколько известно, что договор по ПРО и договор о разоружении...
ОСВ, да.
Да, о разоружении. Это был самый чувствительный вопрос. Но как к этому подошли, когда... между государствами диаметрально противоположная военная доктрина.
Но все прекрасно понимали, что разрядка необходима, и какое-то снижение вот этого уровня военной угрозы, этой конфликтогенности, напряженности необходимо. И благодаря этому, то, что вы справедливо упомянули, были заключены просто этапные соглашения, 72-го года и по ПРО, был заключен договор ОСВ-1, то есть как-то все поняли, что надо эту гонку, если не прекращать, но как-то снижать ее темпы, потому что может случиться, непредвиденное и непредсказуемое.
Но Рейган был против того, Рейган, чтобы сокращать
Рейгана, Рейган был как раз за то, и в этом-то состояла драма, и он действительно в это верил. Я очень много, сказать, источников разных читал и разговаривал даже с людьми, которые были там, на низшем уровне его советниками. Он действительно верил в то, что можно накрыть Америку этим острокуполом, и что можно действительно ликвидировать ядерное оружие. И, в общем-то, с этим американская делегация и приехала в Рейкьявик. Сначала была встреча, я на ней присутствовал, в Женеве в 85-м году. Там ни о чем не договорились, но просто было понятно, что что-то делать надо, какой-то договор необходим. А у Советского Союза была позиция, которая к сожалению, мы сейчас имеем в области контроля над вооружениями, что ничего не будет решено, пока все не будет решено. То есть, что все проблемы надо решать в комплексе, например, и который включает и запрет на космическое оружие, резкое сокращение обычных вооруженных сил и вооружений в Европе, проблемы решения тактического ядерного оружия. Ну, в общем, все. Весь комплекс стратегической стабильности. И понятно было, что это совершенно не дает никакого продвижения вперед. Потому что, ну так проблемы не решаются.
У кого был, вот про 85-й год даже, эту встречу, все равно с нее все началось. 85-й, да, правильно, я говорила,
вот
тогда 86-й.
В Женеве.
В Женеве. А за кем все-таки была ведущая роль там?
Ну, так нельзя сказать. Нет? Я думаю, что это, вот это очень важно. Опять же, это было движение с двух сторон. И вот нам, к сожалению, сейчас этого не хватает. Ну, будем надеяться на Трампа, хотя вдруг обманутся ожидания, но хотелось бы быть оптимистами. И это движение было с обеих сторон. Я вот еще в 85-м году уже начались первые такие пристрелочные обсуждения проблем ракет средней дальности. То есть все-таки Горбачев и надавил, и на Политбюро, и навязав эту идею, что что-то надо с этими ракетами решать. А почему? И почему это не было никаким предательством? Вы понимаете, что эти Першинги-2, размещенные в ответ на наши ракеты «Пионер», да, там знаменитые СС-20, их подлетное время было в 8 минут. То есть за это время, а мы с вами еще начали говорить, что у нас проблема была, да, вот это время оповещения его, за это время просто, ну, мы бы не успели среагировать, и все понимали, что надо что-то с этим делать. Так же, как в это же время начались переговоры многосторонние, ну и в двустороннем тоже формате с американцами о уничтожении химического оружия, поскольку, ну, даже несмотря на сопротивление определенной части российских военных, но все-таки было понятно, что в условиях того, когда Советский Союз был ядерной сверхдержавой, ну, это химическое оружие, оно какое-то избыточное, применять его довольно сложно, потому что это зависит от погоды, там, от температуры, хотя у нас там запасы были огромные и чудесные там всякие наработки, вот, там, система «Новичок», в частности, и прочее, вот, которые до сих пор неизвестно, что это такое, но очень эффективное оружие. Вот. Но все-таки понимали, что надо идти на какие-то сокращения. Вот в первый раз, я помню, я попал туда, и мы встретились в подвальном помещении, но на самом деле это вилла такая под Женевой. Это, конечно, винная комната, но я так пошутил, это казалось немножко таким пророческим. Я говорю, вот это хорошо, я говорю, потому что первый раз люди из Советского Союза и США встречаются в одном бункере. Я говорю, мне бы хотелось, чтобы... И действительно, работа продолжалась, и был сделан этот договор о ракетах средней дальности. И опять с гордостью скажу, я принимал в этом прямое участие. Мы тогда пошли с ныне академиком Арбатовым к академику Примакову, который возглавлял тогда институт ММО, и предложили, давайте еще и ракеты в Азии уничтожим. Это так называемый нулевой вариант.
Но это было предельное уничтожение все-таки? Да? Это было взаимное? Ну,
это было взаимное, конечно. Американцы уничтожали свои ракеты, то есть снимал... Вот я к чему это говорю? Да. Что снималась прямая угроза, так сказать, уничтожения российских там командных пунктов управления и прочее. То есть это не было никакой уступкой. И еще раз хочу сказать, ну, Михаил Сергеевич, понятно, в нашей стране, мягко говоря, не очень популярен, и, ну, только ленивый.
Уже смс-ки приходят, 207-й, да. Под предлогом разрядки страну сдали.
И только, вот, я как раз сейчас об этом хочу сказать. Во-первых, никто страну не сдавал, а тем более Горбачев. Он там очень жестко боролся. Но американцы пытались навязать нам вот эту идею, что надо создавать эту систему ПРО, пресловутая программа, да, SDI или там по-русски SOI. Вот. Угу. Давайте ее развернем, а ядерное оружие в течение 10 лет там поэтапно уничтожим. И Михаил Сергеевич, я хочу сказать, ну, по крайней мере, это везде можно посмотреть. В частности, вот очень интересные мемуары его любимого переводчика Павла Влащенко, он боролся как лев, и фактически, можно сказать, если он там и вышел со слезами на глазах, мы своих позиций там не сдали, мы не пошли на вот это сокращение ядерного оружия без того, чтобы была закрыта программа СОИ, которая, как сейчас выясняется, была блефом, то есть откровенно рассчитанным на то, чтобы обескровить Советский Союз, заставить его ввязаться в гонку вооружений и на этом направлении, хотя вот очень авторитетные ученые под руководством ныне здравствующий академика Велихова по поручению Михаила Сергеевича эту проблему рассмотрели и сказали, что чисто с точки зрения законов физики, а как вы знаете, нет ни советской физики, ни арийской физики, есть общая физика. Это такая система обороны не может быть стопроцентно эффективной, а значит, она вообще неэффективная. Поэтому я считаю, вот я профессионально могу сказать, что все крики сейчас о том, что там американцы... То, что они развертывают в рамках вот этой европейской программы про это нам какую-то угрозу может представлять, это не так. Ну и президент Путин говорит, что у нас такие ракеты, в том числе вновь создаваемые тяжелые ракеты «Сармат», которые пробивают гарантированно любую систему ПРО. А тем более это было и тогда. Значит, это все оказалось каким-то фейком, какой-то такой задумкой, чтобы заставить нас попасть в ловушку. Но, например, эксперт российской делегации, к сожалению, потом, покончивший с собой или убитый маршал Хромеев, я считаю, блестящий российский военный профессионал, он прямо тогда сказал, что мы на это не пойдем, на эти американские условия. И фактически, вот очень интересно, то есть, с одной стороны, можно сказать, что чисто дипломатически эта встреча была провалом, там никакого соглашения достигнуто не было, но единственное было достигнуто понимание, что будет активно продолжаться работа, как я уже говорил, над договором ракеты средней и меньшей дальности. А Михаил Сергеевич вышел со слезами. Но почему это был прорыв? Потому что многие считают, что именно на этой встрече был положен конец холодной войне и, в общем-то...
В том виде, как ее привыкли воспринимать.
В том виде, как ее привыкли. И началась какая-то худо-бедно какая-то разрядка, хотя нельзя сказать, что там потом все было безоблачно, там проблемы продолжались, и конфронтация, и высылки взаимные дипломатов, и там шпионские войны с обеих сторон. Нельзя сказать, что я большой там... поклонник Михаила Сергеевича, но я хочу сказать, что надо историю конкретно изучать и знать, по крайней мере, и страну, конечно, никто сдавать не собирался, это первое, а второе, наоборот, ее хотели обновлять, ее хотели сделать более сильной. Я думаю, что прежде всего вот среди наиболее, разумных людей, знающих, профессиональных в то время и в аппарате Центрального комитета, и в окружении президента, в КГБ прежде всего, в разведке, среди военных было прекрасное понимание, которое отражается в названии фильма «Так жить нельзя больше. Надо что-то делать, надо модернизировать страну».
Я понимаю. Да, Виктор Игоревич, я все пытаюсь еще задать вопрос вам.
Я же отвечаю, я же не ухожу от ответа.
Да, прекрасно. Смотрите, вы говорите, что да, все равно все это происходило паритетно, выполнение договоров, потом уже 87-го года, разоружение и так далее. Но здесь же стоит понимать, даже на примере, по-моему, договора СНВ-3, который даже сейчас существует, если я не ошибаюсь.
Он не 3, 3 был, 2. Но не ратифицирован. Ну, давайте назовем его просто новый договор СНВ.
Новый договор, да, новый договор СНВ. Ведь все равно это камень преткновения. То есть...
Для кого? Мы по этому договору, американцы должны будут разгружать свои системы и разоружаться, мы по этому договору можем наращивать свои уровни. Этот договор нам дает предсказуемость правил. Вы представьте себе, что более 10 тысяч уведомлений о развитии своих ракетно-ядерных систем обменяли стороны. Более 100 инспекций проведено. Ну, разве это плохо? Опять же скажу, что же вы думаете, те люди, которые заключали вот этот новый договор СНВ, что же они не понимали, что они делают, и не случайно они добились там включения в преамбулу этого договора положение об увязке сокращения СНВ с проблемами ПРО. А при ратификации в Думе было сказано, если американцы будут дальше безудержно развивать свою программу ПРО, делая, превращая ее в глобальную систему, Россия, Москва имеет право из этого договора выйти. Я поэтому всегда против того, но у нас это очень вот, ну, модно говорить в определенной, так сказать, псевдо, я ее назову, патриотической среде, и этот договор критикуют определенные российские военные, ну, буквально, извините, сказав, что мы там штаны сняли перед американцами, разоружились, но это совсем не так, это неправда, это просто, если изучать факт.
Виктор Ильич, тогда хорошо, вот слушатель вопрос задает вам. Как же не сдали страну? Уничтожили СС-20, взамен этого американцы сняли боеголовки, но не уничтожили их. В любой момент они могут быть поставлены на место. Об этом я это пыталась у вас спросить.
Значит, к тому виду, что СС-20, мы там... что такое была ракета, да, СС-20? В Советском Союзе, как сказал министр Михайлов, я помню, значит, на 90-й год, посетив США, было 45 тысяч боеголовок. Ну, представьте себе, они с ума сошли, когда они думали 30, он сказал 45. Система СС-20, созданная в институте Надирадзе, она является развитием системы СС-16, которая планировалась как стратегическая ракета, но там мобильная. Грунтово-мобильной, но не пошла там по разным принципам. Вообще, понимаете, существование такой системы средней дальности в условиях, когда вся Европа, да весь мир были перекрыты огромным российским арсеналом, это, в принципе, с военной точки зрения является избыточным. Да, можно сказать, что для каких-то там целей, но ведь, понимаете, мы серьезные люди, говорить об ограниченной ядерной войне в Европе без того, чтобы была эскалация, я считаю, это просто смешно. СС-20 мы ликвидировали, но технологии остались, они сейчас воплощены в таких ракетах, как «Искандер», и продолжаются дальше. Ну, я просто сошлюсь, хорошо, я не профессионал ракетчик, но я сошлюсь на мнение, я считаю, выдающегося генерального конструктора российского Юрия Соломонова, который говорит две очень важных вещи. Ну, я считаю, что это самый авторитетный человек, в отличие там от разных журналистов или политиков, что, во-первых, ничего нет надежнее нашего ракетно-ядерного щита, а, во-вторых, не надо бояться программы ПРО, потому что никакой угрозы нашим это его слово, она не представляет. Ну, уничтожили, да, еще не только СС-20.
Там, зачем же туда тогда требовать юридических гарантий?
Подвязали туда еще и систему АК, чудесную СС-23. Но никакой угрозы, никакого разоружения или там оголения флангов перед врагом это не представляло. Россия, ну, на тот момент Советский Союз, а сейчас Россия, ну, если мы не сверхдержава, как говорит президент, что США единственная сверхдержава, ну, действительно большая, сильная страна, но в ракетно-ядерном оружии мы, безусловно, сверхдержава, равной которой по потенциалу, по возможностям, по ресурсам, по технологиям, по научным разработкам в мире просто нет. Никакие там англичане с французами, они близко не подходят к тому, что имеет Россия и будет иметь. А тем более сейчас с программой модернизации у нас такого Советский Союз не было, чтобы в Советском Союзе, я говорю, в самое страшное время гонки вооружений, чтобы одновременно разрабатывались, по-моему, порядка 6 или 7 программ ракетно-ядерного оружия, которое все время совершенствуется и модернизируется, и на это выделяются огромные деньги.
По поводу того, что все-таки американцы сняли боеголовки, но не уничтожили их, видимо, слушатель наш видит в этом проблему.
В этом проблемы никакой нет. Действительно, есть такая... Нет, есть такой вопрос, вернее, что действительно у американцев есть большой потенциал наращивать, так называемый возвратный потенциал. Многие эксперты считают, что до 2000 они могут разместить. Но это же не означает, что если они это вдруг... Во-первых, они это делать не собираются. Вот. Второе, если они начнут это даже делать, вы что думаете? Ну вот это опять меня убивает вот эта линия, что как будто мы так сидим, вот
такие,
вот зайчики мы такие, а нас все пытаются обмануть, а мы будем на это смотреть и никак не реагировать.
Сейчас
но это совсем не так.
Сейчас мы будем только смотреть и слушать новости, потому что уже пришло время. У нас в гостях Виктор Мизин, политолог-американист. Говорим сегодня о холодной войне и о том, как Михаил Горбачев с Рональдом Рейганом встречались. Продолжим через 3 минуты.
Хроники. 20 век.
Итак, 19-21 ноября 1985 года. Первый из серии советско-американских саммитов, которые продолжились до 1988 даже. Коренным образом они изменили двусторонние отношения и всю международную обстановку. Две страны перешли от открытой конфронтации, как это принято сейчас считать, холодной войны к политике компромиссов и соглашений. Как раз об этом мы сегодня говорим с нашим гостем, политологом-американистом Виктором Мизиным. Виктор Игоревич, вам Алексей Романов задает вопрос. Мы в тот период симметрично поступили с нашим ядерным оружием? Или американцы нас попросту кинули? Мы стену сносили, войска выводили из Европы для усиления НАТО? Или для чего? Ответьте убедительно.
Стену, ну, я начну с того, что стену не мы сносили, а немецкий народ. Вот. Второе, я еще раз скажу, мы обладали командой, и я горд, что я к ней принадлежал, например, в МИДе блестящих специалистов, такие как посол Квицинский, Карпов, Обухов. Кинуть таких людей было очень непросто. И, ну, я против того, чтобы считать, что это была какая-то пятая колонна. И мы ничего не потеряли. И мы и после этого, и сейчас остаемся... Откуда у нас это? Остаемся, я уже сказал, великой ядерной державой.
Теперь второе. Варшавского договора нет, а НАТО расширяется.
Теперь второе. А НАТО расширяется. А почему нет Варшавского договора? Но ведь это не так, что мы взяли его и распустили. Но мы дали это сделать. Но все страны, которые в него входили, так называемой бывшей народной демократии, там начались процессы, внутренние процессы, которые привели к тому, что там полностью сменились режимы. Нам до сих пор немцы благодарны, что когда начались вот эти события, о чем Алексей говорит, там, сношение, когда снесли стену, да, ну, стоял там, скажем, бригада. Ну, что вы хотите, чтобы там бригада советских войск начала стрелять по немцам, как
нет,
это было
речь идет 50... о том, ну, Виктор Игоревич, да. Виктор Игоревич, вы как дипломат, и сразу и к словам. Здесь
нет,
речь идет о сути.
Да не сдали мы, нет. Во-первых, там ничего не было решено, я еще раз говорю. Во-вторых, если говорить, нет, что касается стратегических сил, ни в каком Рейкьявике ничего не было решено. И уж там следующий договор был заключен аж в 91-м году, и там были такие переговоры, что там боролись... За каждое там слово, за каждую систему. Да, действительно, там продвинулись в уничтожение ракет средней и меньшей дальности. Для кого это было хорошо? Да, конечно, для нас, потому что мы уничтожили единственную систему, которая незаметно могла, я еще раз говорю, извините, что... Повторяюсь, за 8 минут подлетать, уничтожать наши командные там пункты и прочие, и пункты управления. Но разве это была сдача страны? Да нет, конечно. Да наоборот, да. И, кстати говоря, вот 86-й год, он тоже очень интересен. Почему? Я считаю, что это пик развития Советского Союза по всем направлениям. И технологически. И, может быть, это пик жизненного уровня. Это пик накопления богатства, когда мы действительно превратились в мощную сверхдержаву ядерную, когда мы по всему миру имели огромное влияние там и много разных союзников буквально по всему земному шару. Но уже в тот момент, вот что интересно, в этой системе вот стали образовываться и стали видны такие трещины, которые потом и привели к ее краху. Конечно, это не означает, что вот там началась какая-то разрядка, но это не означает, что мы стали там друзьями во всем. Там конфронтация продолжалась очень сильная. Не надо забывать, что, например, российские войска в тот год, ну, до 89-го года, находились в Афганистане. Там была очень сложная ситуация, и запрещенный в Советском Союзе к показу фильм, по-моему, программа Вильямса прямо говорит о том, что американские конгрессмены осуществляли прямую помощь так называемым борцам маджахедам, которые сейчас стали талибаном, в том числе через пакистанскую межведомственную разведку. Но, и, конечно, не секрет уже сейчас ни для кого, и все признаются откровенно, что саудовская королевская семья во многом по, так сказать, ну, не указанию, а совету Вашингтона пошла на то, чтобы уронить цену на нефть. И это было, может быть, не единственной, но очень существенной причиной того, что Советский Союз в конечном счете развалился. И не надо забывать, если, например, господин Ельцин там в начале 90-х годов шел на какие-то шаги, которые сейчас кажутся многим, ну, скажем так, вызывают вопросы, то все-таки нефть тогда ведь стоила 10-12 долларов за баррель. И это многое объясняет. А ведь и по сей день наша экономика держится на нефти и газе, чтобы мы не говорили там о каком-то технологическом прорыве. Вот. То есть вот это был год такого, ну, что ли, великого перелома в отношениях с Америкой, но это отнюдь не означает, что мы там стали что-то сдавать или разоружаться перед Рейганом.
Но, Виктор Игоревич, вот вам Александр Чуркун задает вопрос. Не способствовала ли разрядка международной обстановки предстоящему распаду Советского Союза? Потому что даже сейчас, когда говорят про необходимость сохранения ядерного щита, развития вооружений и так далее, речь идет о том, что есть формула. Силовой паритет обеспечивает возможность диалога.
Безусловно.
И здесь тогда, силовой паритет, и тогда, значит, был нарушен.
Я еще раз говорю, он не был нарушен. Есть такая русская пословица, что худой мир лучше добрые ссоры. И, ну, я думаю, что будет идиотизмом говорить, что если у нас хорошие отношения, ну, даже со страной, которую мы считаем, ну, так, мягко говоря, соперником, да, я считаю, что лучше иметь с ней нормальные отношения. Кстати, мы сейчас вот этого ждем, да, от господина Трампа, что какой-то диалог будет восстановлен, которого не было, к сожалению, в недавние годы. А чем, когда будет безудержная гонка, взаимное обвинение, там, преследование, борьба разведок, конфронтация. Это не означает, вот у нас как-то вот...
Но, ну, это же не уходит никуда, все равно.
Нет, это не уйдет. У нас вот логически почему-то считается так, что если будет разрядка, это будет означать, что мы должны что-то там разоружаться, перед кем-то преклоняться. Нет. Ну, разве вот сейчас, если мы хотим хороших отношений с Америкой, да, я только что статью написал в журнал «Международная жизнь», говорю, что необходима разрядка 2.0. Она действительно необходима, потому что это лучше, чем глухая конфронтация, вот, в которую мы влезли, к сожалению, после событий на Украине и присоединения Крыма. Не по нашей вине, опять же, я говорю, да, но я думаю, что даже серьезные люди, ну, в том числе, хотелось бы верить, и администрация новая американская, и даже в Европе понимают, да, конечно, санкции никто не снимет, но понимают, что диалог необходим.
Но вопрос здесь выгодно-невыгодно. Хорошо.
Мы никогда, я не знаю ни одного... Ну, может быть, Никита Хрущев, который нас чуть в ядерную войну не вверг. Я не знаю ни одного российского руководителя, вот, который бы стремился к тому, чтобы сделать что-то, что было бы невыгодно для страны. Мне тут что-то даже кажется, и тут и Николай
II. Какова выгода? Вот, здесь мы опять приходим к тому, Виктор Игоревич, что выгодно было для Советского Союза, и что в конечном итоге было выгодно для Соединенных Штатов Америки в середине 80-х годов, и в итоге кто наибольшую выгоду получил? Советского Союза не осталось, Соединенных Штатов?
В конечном счете, конечно, можно сказать, хоть мы это не признаем, что поскольку развалился Советский Союз, а я еще раз говорю, он развалился, его развалить снаружи было невозможно, то, конечно, многие в Америке считают и откровенно об этом говорили, что они победили в холодной войне. И, конечно, для них это была колоссальная, как они откровенно говорили, победа, потому что они уничтожили главного конкурента. Но теперь...
Не это ли было целью?
Как говорил великий Черномырдин, такого не было никогда.
И вот опять.
Да. И вот они опять получили, и понятно, и они откровенно об этом говорят, американские военные, что да, Россия, как и Китай, это главные вызовы для безопасности США. Еще раз говорю, мы ничего не потеряли, но было понимание среди, ну, вы спросите ветеранов российских военных, да, кстати, там была воспитана блестящая плеяда, люди боролись, я говорю, как львы, за каждую ракету, за каждую систему, и они вам скажут, что, ну, что было для нас важно и чего мы достигли, да, мы как-то приостановили эту гонку вооружений.
Перестали тратиться, вы имеете в виду?
Ну, они не перестали тратиться. Я еще раз говорю, что это был год, там, когда мы достигли, уж там, что мы только не делали. У нас и ракеты были эти знаменитые, там, железнодорожные. И вот, как сейчас выясняется, все, что американцы писали, иногда рисовали в картинках в своей брошюре «Советская военная мощь», все это у нас было. У нас были и там космические истребители, там проект «Алмаз», и чего же там только не было. Вот. И, ну, и было понятно, что если мы дальше будем, уже страна была на пределе. К сожалению, нам и сейчас приходится огромные деньги тратить. Многие говорят, что там до 7% ВВП на программу перевооружения. Ну, тогда, наверное, треть бюджета, это самое такое мягкое, потому что все это было секретно, шло на цели обороны, и ну, нам не было равных.
Я не очень понимаю, Виктор Игоревич, тогда опять. Поясните, пожалуйста. Опять не понимаю, да. Ну уж извините. Почему обязательно... Нет, речь не об этом идет. Почему нужно было, скажем так, чтобы экономить, как вы говорите, ресурсы какие-то, да, и так далее, почему пошли именно на сознательное уничтожение какой-то части вооружения, при том, что как вот наши слушатели настаивают на том, что американцы-то не уничтожили, в отличие от нас. Почему нельзя было оставить все как есть?
Ну, во-первых, это уничтожение было не одностороннее, это первое, очень важное, оно было с обеих сторон. Еще раз говорю, оно никакого урона нашей безопасности, военной безопасности страны, и, да и Союза не нанесло, я имею в виду военно-политического союза Варшавского договора, а оно способствовало, ну, определенному смягчению напряженности. И я не понимаю логики тогда вопрошающих, потому что... Но я считаю, всегда лучше какая-то, ну, как если ты живешь на даче с соседями, всегда лучше иметь какую-то обстановку взаимопонимания и взаимного уважения, нежели какие-то драчки, раздоры и постоянную конфронтацию, которая в конечном счете вредит обеим сторонам. И тогда еще раз, я говорю, это было понимание, что надо выбираться, спускаться с этого пика холодной войны, и, к счастью, оно разделялось и американцами. И если уж там в чем мы и проиграли, но это уже совершенно другая тема, это в том, что поверили, что в ГДР не будет... присоединенной к ФРГ, что в этой восточной части она не будет в НАТО. Но при этом разговор, и это можно проследить, я это просто знаю сам, поскольку участвовал, там абсолютно никто не думал про остальные страны Варшавского договора, потому что в тот период...
Не
когда,
просматривалось?
Когда никто просто не думал, что они куда-то могут уйти, а тем более вступить в НАТО. Просто об этом, это что называется, аушгешлоссен, то есть никому в голову это даже не приходило.
То есть есть
не
НАТО, нет Варшавского договора, и да. Есть группа стран, да. Которая да. Была под Варшавским договором, но не пойдет
НАТО. Никому в голову не приходило, то есть было полное понимание в Политбюро, что это будут наши вечные друзья, вечно нам благодарны за то, что мы для них сделали, и там освободили, подняли экономику и прочее.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Святослав,
да, вопрос.
Знаете, здесь получается нестыковочка. Если там все были компетентные у нас в то время в Советском Союзе, Горбачев, Шеварднадзе, а как же они не ожидали, что ГДР войдет в ФРГ? Как они не ожидали, что Варшавский договор они же сами разрушат, и Советский Союз сами разрушат? И какой вклад внес сам лично Виктор Снизин, вот это разрушение Советского Союза?
О, как сразу хорошо. Клеймят, Виктор Ильич, ну, заклеймили вас.
Но если б мне кто сказал в 86-м году, что не будет Советского Союза, или в 91-м году, когда Белый дом обороняли, что президентом страны будет там КГБшник в небольших чинах, я просто рассмеялся. Если кто-то еще раз мне сказал в 86-м году, что Советский Союз рухнет, или кто-нибудь мне бы сказал, что где-то еще раньше...
То есть вы не верили,
что
понятно.
Германия... Нет, не я не верил, это не... в это никто не верил. И даже американцы сами, я просто это знаю, они даже это не планировали. Вклада я в разрушение не вносил, а вносил вклад скорее в укрепление страны, и этим очень я горжусь. Но предугадывать события, но это все равно, что сказать, ну кто мне сейчас скажет, что будет с Россией через 5 лет?
692-й, мы вышли из холодной войны, США еще нет, действуют так же?
Нет, я не знаю, они пускай действуют как им заблагорассудится. Мы им свою политику навязывать не будем. Я считаю, что сейчас пока не холодная война, потому что нет того масштабного, комплексного, мультиформатного противостояния по всему миру. Сейчас скорее какая-то гибридная холодная война. Мои некоторые коллеги любят называть там холодная война лайт. И, кстати говоря, по тому, что было за бесславный период Обамы, по риторике это даже было гораздо более резче, жестче по риторике взаимных обвинений, чем это было в холодную войну, когда было, как многие у нас считают, умные люди, больше предсказуемости, больше стабильности. Ну, как бы мир был поделен, и там таких наскоков откровенных, как вот с тем, что сейчас происходит вокруг и на Украине, не было.
Марина Б. сразу два вопроса вам задает. То есть СССР, дробь России, разоружался для виду, а на самом деле тут ничего не было серьезного. И тут же, вот вы говорите, худой мир лучше, но разве это не политика умиротворения агрессора?
Во-первых, мы, это не Мюнхенский сговор, нам никого умиротворять не надо было, и зачем Советский Союз создал ракетно-ядерное оружие, чтобы и сохраняет его сейчас, модернизирует, чтобы никакой агрессии, чтобы там в голову никому не приходило думать о какой-то агрессии против нас. Потом я еще раз хочу сказать, но это не было какое-то одностороннее разоружение, что вот взяли все и стали резать. Американцы тоже что-то сокращали. В конечном счете они вывели колоссальное количество уже, ну, к 90-м годам своих вооружений, например, размещенных в натовских странах в Европе. Но это не так, что мы вот просто Горбачев решил. Я говорю, там практически очень жесткая конфронтация была в Рейкьявике, и практически он все американские предложения похоронил. От того, чтобы там ликвидировать наше ядерное оружие и оставить только системы ПРО. Так что это не одностороннее разоружение.
Страна стала меньше, и зачем столько оружия?
Кому?
Ну, вы говорите, что американцы
проблем-то
все-таки
больше,
уничтожили.
Но проблем-то у нас сейчас... Нет, и проблем у нас больше, потому что не было тогда такой угрозы глобального терроризма. Не было тогда... Понимаете, мир после холодной войны с точки зрения конфликтности, он стал гораздо хуже, чем во время нее.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Просто сразу в нашем разговоре все равно, ну, возникает вот эта формула. Есть военная доктрина, следуя ей, создается там тот или иной вид вооружений. Поэтому, ну, американская доктрина, она принципиально каким-то образом поменялась?
Нет, она американская доктрина, принцип. Нет, но там происходили какие-то видоизменения, они происходят при каждом президенте, да, в того, что касается там, какие, на какие системы будет делаться упор. Сейчас, например, происходит модернизация, там, изменение так называемой стратегической триады. Ясно, что будет больше акцента у них на высокоточное обычное оружие. Но опять же, вот многие кричат об этом молниеносном глобальном ударе, что это страшная угроза. Но опять же, компетентные российские военные, это не мне слово, но уже давно доказали, что никакой и обезоруживающий удар с помощью этих обычных высокоточных средств невозможен, то есть всегда последует ответ на
ядерное... Наращивание вооружения во имя ненападения, вы имеете в виду? Это?
Нет, ну да, но они это говорят, что это не наращивание, что это просто создаются системы молниеносного реагирования на угрозу каких-то террористов. Одновременно хочу сказать, что такие системы, причем более совершенные, создаются и у нас. Так что никакого нарушения баланса нет, и мы его просто и не допустим никогда. Наоборот, нас американцы обвиняют в том, что мы начали новую гонку вооружений в то время, как они ничего не делают и обходятся старыми там лодками «Огайо» и старыми «Минитменами-3».
Алексей говорит, что конкретно сократили и изрезали американцы, исключая устаревшие, подлежащие замене ракеты. Ну, то есть нет ли здесь вот этого, знаете, подводного камня? То есть уничтожали оружие просто потому, что оно устаревшее, и на его смену приходит новое.
Но мы то же самое делали. А мы что порезали? У нас все, что было, остается, включая сделанные на Украине знаменитые ракеты «Сатана», которые сейчас будут заниматься «Сарматом». А мы действительно по программе Нана Лугара очень много там всякого старья порезали, но, опять же, никакого урона нашей безопасности это не нанесло. Ну, порезали там на много тяжелых бомбардировщиков.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Мы слушаем вас, здравствуйте, алло, ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю.
Добрый день, меня зовут Олег.
Да, Олег, слушайте, пожалуйста.
В 88-м году трудовой коллектив, тогда НПО «Алмаз», пригласил Бориса Ельцина на встречу на территорию большой конференц-зал. 1000 человек было. Значит, и я вот сидел в 10-м ряду, я увидел какой-то недалекий, грубоватый, хамовитый человек, понимаете, и таких же людей я потом видел ГКЧП. Выходит дело, что руководство СССР деградировало, понимаете?
Это просто вы все-таки ищете причину распада Советского Союза?
Люди совершенно беспомощны.
Люди были беспомощны, не в состоянии.
Я и согласен, и не согласен. Но действительно, проблема Михаила Сергеевича была в том, личное, что у него не было, у него советники, может, были и хорошие, но вот четкой программы, вот видения того, что он хочет. Нет, ну, стратегия была там якобы, да, там перестройка, гласность, но это все-таки общие слова, и в конечном счете это привело к его отставке, да. Что касается Ельцина, я с этой характеристикой согласен. И, конечно, в определенном плане он обманул ожидания россиян. И сначала его носили на руках, когда он там на рельсы обещал лечь и чего еще. А кончилось это отставкой первой в истории России и рейтингом, по-моему, 2-3%. То есть, ну, фактически коллапсом. И, конечно, опять же, у этого человека вообще никакой стратегии не было. Но при этом вот класс советников, экспертов, он был блестящий. К сожалению, может быть, у нас сейчас такого нет. Людей в МИДе, в Минобороны, это, ну и вокруг Михаила Сергеевича, это были, ну, действительно блестящие люди, которые опять не хотели, чтобы страна пошла, что называется, прахом, а хотели ее усиление. Но другое дело, что у них это во многом не получилось. Ну, по объективным причинам слишком сложна была задача. Знаете, как в математике. Ну,
то
не
есть
мог.
В данном случае события 85-88 года это скорее тактика, а не стратегия?
Нет, это, ну, стратегия была, ну, был вектор направлен на то, мы с этого начали нашу беседу, что надо модернизировать страну, нужно обновление, надо уходить от каких-то там обветшалых принципов, надо, чтобы страна превращалась в сильную современную державу с наукоемким производством. Ну, по-моему, до сих пор об этом говорим. Вектор был. А вот, может быть, не были, несмотря на огромное количество институтов, там, исследовательских центров, конкретно проработаны стратегии, и поэтому во многом это и привело потом к кризису 91-го года.
7373-948, у нас еще есть время, чтобы принять звонок. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей, мы слушаем вас.
А я звонил в прямой эфир?
Да, вы уже в прямом эфире.
А, я понял, я через интернет слушаю.
А вы слушаете в трубку.
Я понял. Вопрос у меня всегда вот возникает. Угу. Я не получил ответа по поводу того, ради чего Шварнадзе подписал договор с Америкой о шельфе, который отдали.
О шельфе.
Я считаю, что про шельф, это, с моей точки зрения, это была ошибка. Было понимание, что эту проблему как-то надо решать, но урегулировать. Но вот это, в отличие от того, что было на переговорах в Рейкьявике, с которых мы начали, я считаю, что это была явная уступка, а значит, ошибка.
У меня почему-то сейчас аналогия с Ираном возникла, когда речь шла о решении иранской ядерной проблемы, и страна находилась долгое время под санкциями. И таким образом, как считается, международное сообщество пыталось решить и склонить Иран именно в ту сторону, какую нужно этому международному сообществу, Соединенным Штатам Америки в частности. В данном случае, просто напомните, какие санкции были против Советского Союза, и, может быть, что-то такое склонило к тому, что Горбачев вел переговоры с Рейганом?
Да там, во-первых, наша страна всю жизнь под санкциями в той или иной степени.
Периодически.
Нет, не периодически, а все время. А тогда был целый такой координационный комитет или каком, где составляли списки того, что в Россию поставлять нельзя. Прежде всего, высокотехнологичного оборудования. Конечно, мы это обходили. И я знаю, там через разные страны Азии получали то, что нам надо, в частности, в плане микроэлектроники. Но это известная потом история, как США запретили нам поставку больших труб для трубопроводов.
Но нефтяных. Это тоже было поводом.
Это не повод, это было таким сигналом. Потому что санкции никогда не работают, они всегда сигнал. Так же, как они не работают сейчас, но это нам сигнал, а нам не нравится то, что вы делаете на Украине. Естественно, ничего изменить они не могут. Даже такие всеобъемлющие санкции, как против Ирана.
Политолог-американист Виктор Мизин был у нас в гостях. Виктор Игоревич, спасибо, что пришли.